Дорогие братья и сестры, мы благодарны Богу за этот тихий вечер, что мы можем вместе размышлять над Его Словом. И я прочитаю из послания к римлянам, 5 глава, с 1 стиха. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Аминь. Апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, кажется, находится на вершине, на сияющей вершине, с которой он обозревает все те чудеса, которые ему открыл Бог. Он радуется и о прощении, и даже радуется скорбям, и в них, видя возможность приблизиться к Богу. И трудно поверить, что апостол Павел пишет эти слова, находясь сам в тесненных обстоятельствах. Не для того ли, чтобы мы, находясь в наших обстоятельствах, могли верой подняться и вместе с Ним смотреть на то, что дал нам Бог, и вкушать в своей жизни в полной мере то, что нам принадлежит по праву, благодаря жертве Иисуса Христа. И вот прежде всего апостол Павел пишет, оправдавшись верою. Здесь каждое слово имеет глубочайший смысл. Оправдавшись, одно это слово содержит столько Божьей любви, что нам трудно это уместить. Когда мы говорим «оправдывать»? Тогда, когда мы стараемся представить себя или кого-то невиновным. И вот здесь говорится о том, что вера, которую дал нам Господь, она нас оправдывает. То есть благодаря этой вере Господь смотрит на нас, как на совершенно праведных, невиновных, как будто бы мы никогда ничего не сделали против воли Божьей. Он смотрит на нас, как на полностью безгрешных. Это одна из удивительнейших истин Евангелия, что Господь именно дает нам оправдание не по нашим заслугам или делам, а потому что Он облекает нас в эту праведность. Посмотрите, как устроено это слово. Мы говорим «одеться», и здесь есть что-то общее – «оправдаться», то есть облечься, одеться в праведность. Но не потому, чтобы мы заслужили эту праведность, а потому, что Господь ради того, чтобы мы могли облечься в Его святую, божественную праведность, потому что Господь пострадал за нас на Голгофском кресте и по вере подарил нам это блаженное осознание безгрешности перед Богом. И посмотрите, здесь не написано, что вера – это какой-то особый порыв, которого мы должны ждать, когда же он сойдет на нас для того, чтобы мы могли испытать в полной мере то, что дает Бог. И чтобы показать особенность этой веры, апостол Павел перед этим в 4 главе долго размышляет и вспоминает подробности жизни величайшего праведника Авраама. И он приводит его в пример для того, чтобы показать, какую веру Господь ждет от нас. Нам порой кажется, что мы верим тогда, когда внутри нас есть горение, вдохновение, когда мы полны какого-то энтузиазма, готовы двигаться и что-то делать. Но пример, который приводит апостол Павел, он как раз говорит о другом. Авраам, названный другом Божьим и отцом всех верующих, примером для веры, как проявил свою веру? Аврааму было дано обещание, обетование Бога, что у него будет наследник, и потомков его будет больше, чем звезд на небе. И Авраам поверил этому Слову Божью, и он носил в себе эту веру день за днем, месяц за месяцем, на протяжении многих лет. Мы знаем, что порой он и уставал, но эта вера, написано, не изнемогший в вере, он постоянно эту веру внутри себя хранил. Здесь написано так: «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Мы не видим в действиях, в характере Авраама каких-то особых, ну, как бы мы сегодня сказали, вдохновений. Это было терпеливое, ежедневное и, можно даже сказать, обыденная вера, потому что это было то, что сопровождало его, когда он вставал утром, когда он шел трудиться, когда он возвращался домой. Эта вера сопровождала спокойно, неизменно Авраама на протяжении всей его жизни. И именно такая вера ставится в пример, который Господь ожидает от нас. Эта вера есть верность тому, что сказал нам Бог. И апостол Павел дальше ведет нас к тому, чтобы мы восхищались тем, что дал нам Бог, и могли радоваться этому. Он говорит, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это тоже очень знакомые слова для нас. Но если слово «мир» постараться применить к тому, что мы видим вокруг, то что значит «мир между людьми» или «мир между странами»? Это прежде всего такое состояние, когда мы не ждем ничего плохого от нашего соседа. Мы ждем только доброе. Мир Божий – это такое состояние души, когда мы не ждем от Бога возмездия за какой-то проступок. Мы не ждем от Него со страхом наказания за то, что мы когда-то сделали в прошлом. Потому что этот вопрос Господь уже решил. Решил, когда простил нас в день покаяния. Но мы ждем от Бога только доброе и знаем, что то, что происходит с нами, содействует нам ко благу. И еще мир – это то, что устраняет преграды, границы. Когда есть мир между соседями, тогда люди беспрепятственно ходят друг к другу. Когда есть мир между странами, спокойно посещают своих родных за рубежом. И мир с Богом – это возможность беспрепятственного доступа к нашему Господу всегда и во всем. Я особенно хочу подчеркнуть это, потому что даже после многих лет следования за Господом человек может испытывать страх за то, что он когда-то совершил в прошлом. Он может испытывать беспомощность и растерянность, оступившись и размышляя, может ли он рассчитывать на милость Божью. Господь дает нам право прийти к Нему и вновь иметь этот мир, этот беспрепятственный доступ к благодати для того, чтобы всегда наслаждаться общением с Ним. И дальше мы читаем, что все это нам дано через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, достаточно ли нам в молитве, обращаясь к Богу, просто упомянуть Христа и поблагодарить за то, что Он сделал когда-то для нас? Достаточно ли просто однажды поверить в то, что сделал Господь на кресте и на Голгофе? Здесь говорится о большем, что мы имеем доступ к этой благодати, к этому миру и прощению через Иисуса Христа. То есть мы не можем получить все это, пройдя мимо Него и просто вскользь упомянув Его, потому что все это дается нам только в Иисусе Христе, только вместе с Ним, и никогда это нельзя получить без Него. И Господь в Евангелии много раз подтверждает это. Помните, как мы читаем в 10 главе Евангелия от Иоанна тот образ, который рисует Христос, пастыря и овец. Он, как добрый пастырь, говорит: «Я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Он есть не просто условие, чтобы мы что-то получили от Бога. Он сам есть эта дверь, и только обращаясь к Нему лично, приближаясь к Нему, мы можем войти в этот мир и насыщаться Его небесными благами. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем Его слова: «Я есть путь и истина и жизнь». Смотрите, как понятно было бы, если бы Христос сказал: «Я есть цель вашей жизни». Это так. Но Он сказал очень практические слова для нас: «Я есть путь». Путь – это то, почему мы движемся день за днем. И Он сам есть путь. И даже если мы не видим, что будет завтра и что нас ждет впереди, мы знаем, что мы сегодня вместе с Ним. А это значит, что мы не собьемся с правильного направления. И у пророка Исаии есть то же слово, которое говорит о том же. В 53 главе пророка Исаии мы читаем, что через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Не через познание того, что Он сделал, а через познание Его лично мы имеем доступ к этой благодати, к этому миру и к этому прощению. К сожалению, сегодня многие люди, может быть, в суете, может быть, по другой причине, забывают самое главное, что христианство, оно немыслимо без живой связи со Христом. Ведь недаром Господь сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я Сам успокою вас». И дальше мы читаем, что благодаря Иисусу Христу, через Него мы имеем доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся, то есть радуемся и готовы говорить всем об этой благодати. Благодать – это благое действие, дар, данный всем нам даром. Это и прощение, и помощь в искушениях, и благословение, и все то, что мы просим и ждем от Бога. И что для нас особенно дорого, что здесь сказано так, что через Иисуса Христа мы имеем доступ к этой благодати. Посмотрите, мы не просто ожидаем когда-то, что эта благодать сойдет на нас, и ждем этого момента, а здесь написано потрясающее слово «доступ». Когда у нас есть ключ или код от какого-то помещения, это значит, что мы имеем туда доступ. Значит, мы можем всегда прийти, войти и пользоваться, что там есть. И доступ к благодати означает, что мы имеем всегда, во всякое время, возможность войти в присутствие Божье и воспользоваться Его божественной благодатью. Это особенно важно для всех нас, потому что нет такого человека, который бы был чист от искушений. Мы все время от времени в чем-то оступаемся. И для нас особенно дорого, что мы можем немедленно, не дожидаясь каких-то знаков с неба, не дожидаясь какого-то вдохновения изнутри, мы можем прийти к этой благодати, мы можем открыть эту дверь, войти в нее и пользоваться в полной мере Божьим прощением, освящением и радоваться общению с Господом. И поэтому апостол Павел говорит, что мы не просто радуемся, а мы стоим, потому что Господь поднимает нас для того, чтобы радоваться этой благодати в присутствии Божьем. И вот это вдохновение, которое мы видим в апостоле Павле, оно достигает такой высоты, что он признается, что мы можем радоваться даже в скорбях. Почему? Потому что скорбь и возникающее вследствие перенесения скорби терпение и последующая опытность и надежда, они утверждают нас в том, чтобы искать помощи и искать защиты только у одного Господа. Когда у нас все хорошо, мы можем надеяться на себя, мы можем надеяться на свои силы, на молодость, на друзей, на многое другое. Но тогда, когда что-то рушится, и мы чувствуем свою беспомощность, мы можем надеяться только на Господа. И вот эта надежда, как пишет апостол Павел, она достигает такой высоты, что мы ей готовы хвалиться, потому что благодаря этим обстоятельствам мы познали присутствие Божье, Его милость и Его любовь. И дальше апостол Павел говорит о доказательствах любви. Казалось бы, зачем? Но человек так немощен и так подвержен и искушениям, и сомнениям, особенно тогда, когда приходят скорби, что мы иногда готовы усомниться в любви Божьей, в том, что Господь ведет нас и продолжает заботиться о нас. И апостол Павел для того, чтобы никто из нас не засомневался, он пишет такое слово, что Бог свою любовь к нам доказывает тем. Подумать только, Бог снисходит к нам до такой степени, что не просто беседует с нами, но Он беседует, чтобы не просто проявляет свою любовь, но Он доказывает свою любовь, чтобы мы в полной мере положились на эту любовь, доверились ей. Потому что эта любовь убеждает нас в том, что когда бы мы ни пришли к Богу, ночью, днем, здоровые, в немощи, в духовной бодрости или пораженные грехом, что в любое время мы можем довериться этой Божьей любви, зная то, что Он не оттолкнет нас, что Он верен Своему Слову, если Он заповедал прощать до 70 раз, то Он тем более поступит с нами так же. И дальше мы встречаем в этом тексте слово, которое вызывает на первый взгляд недоумение. Апостол Павел говорит: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». О каком гневе может говорить апостол, когда мы прощены, когда мы имеем мир с Богом, когда мы оправданы кровью Иисуса Христа? О каком гневе здесь может идти речь? Говорится ли здесь о гневе за то, что мы совершили когда-то в прошлом? Нет никакого сомнения в том, что гнев, о котором здесь говорится, не имеет отношения к прошлым грехам, потому что все они прощены, забыты, брошены за хребет Божий, что Господь, багряное наше, убелил. О каком же гневе здесь идет речь? Без сомнения, здесь говорится о гневе, который может случиться по причине нашего согрешения, когда мы уже оправданы и подняты до положения детей Божьих. И нас смущает эта мысль о гневе, потому что она нам кажется противоречивой любви Божьей. Но любовь Божья и гнев, они не противоречат друг другу, потому что гнев – это Божье неприятие греха. И чтобы убедиться в этом, нам достаточно вспомнить историю возлюбленного, избранного Богом Израиля, народа Божия. Как Господь пестовал этот народ, как Он его выводил из рабства, как Он его окружал заботой, и в то же время мы знаем слова Божьи Моисею: «Отойди от них, я сейчас их всех уничтожу и произведу от тебя новый народ». Как Господь готов был поразить народ за его ропот, за его неверие. Что это? Неужели Бог забывает о своей любви, когда начинает гневаться? Вовсе нет, потому что любовь и гнев Божий, они могут существовать вместе, потому что Бог никогда не примирится с грехом даже в тех, кого Он любит. И Его гнев – это немедленная реакция, немедленное желание, чтобы грех прекратился в жизни Его возлюбленных детей. И мы можем понять благодать Божью только тогда, когда мы осознаем, что такое гнев Божий, потому что ради нашего прощения Бог весь свой гнев обратил на своего возлюбленного Сына, когда наказал Его за наши грехи. Что любовь – это не попустительство, любовь – это не забывчивость по отношению к греху, а любовь – это жертва, которую Господь, который Небесный Отец принес в лице своего возлюбленного Сына на алтарь Божьей справедливости, для того, чтобы мы имели прощение грехов и чтобы мы были свободны. Поэтому не надо думать, что гнев, он как-то противоречит любви Божьей, что мы имеем защиту от гнева только тогда, когда мы во Христе имеем очищение Его кровью. И только тогда, когда Христос, царствуя в нашей жизни, избавляет нас от греха. И поэтому дальше мы читаем такое слово: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Здесь ключ к пониманию того, чем является для нас жизнь Христа, и что такое прощение, и что такое освящение. Посмотрите, прощение – это то, что относится к нашему прошлому. Мы получаем прощение тогда, когда обращаемся к Господу и просим Его простить нас ради Его Голгофской жертвы. И Господь по Своему обещанию прощает нас, как мы читаем и в первом послании апостола Иоанна такие дорогие для нас слова, что если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Прощение – это то, что относится к нашему прошлому, давнему или недавнему. Это вопрос, который Господь решает благодаря тому, что Он сделал на Голгофе. А вот освящение и спасение наше, продолжающееся сегодня, это то, что происходит благодаря действующей в нас силе воскресшего Христа. Это то, что здесь названо «спасемся жизнью Его». Мы не можем спастись пролитой за нас кровью Христа. Пролитая кровь дала нам прощение и дала нам рождение свыше и доступ к благодати Божьей. А спасаться сегодня и завтра от греха мы можем благодаря живому Христу, который находится в нас. И только если Господь в нас и действует в нас, только тогда в нашей жизни совершается это спасение день за днем. А если дело Христа – это только прошлое для нас, то тогда мы в нашей жизни будем бессильны и не сможем бороться с грехом. Искать Его, познавать Его, приближаться к Нему, сокрушаться перед Ним. И только тогда мы будем иметь эту жизнь Божию в нас, которая будет вытеснять все греховное, будет вытеснять грех и совершать то спасение, о котором говорит апостол Павел. И тогда мы, как и великий апостол, можем сказать: «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Тогда эта радость будет в полной мере наполнять нас, и мы в каждом дне будем все больше и больше утверждаться в Его любви, в Его благодати. И пусть и в этот вечер Его действие через Духа Святого совершится в каждом сердце, чтобы все мы смогли склониться пред Ним и возрадоваться тому, что Он совершил, продолжает совершать в нас, потому что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня явления Иисуса Христа. А Ему за все да будет слава. Аминь.